Привет, друзья! Здесь подкаст на психологическом, который вы только что включили, специально или случайно, я не знаю. Если случайно, останьтесь с нами, послушайте, может быть, понравится. И расскажите друзьям.
Отличный заход. Да. Всем привет.
Ольга Макарова, это я, Марина Пономарёва.
Это я.
Мы здесь, кстати, напоминаем, реально не забывайте про нас рассказывать. Пишите комментарии, ставьте лайки, репостите. Давайте распространять психологическое знание. Это наш с вами общий способ влиять на коллективное.
Угу.
Ну что ж, а сегодня мы поговорим об архетипе...
Можно до этого я расскажу историю? Прежде чем мы начнем.
Повесим интригу. Ну ладно, скорее всего...
Вы сейчас поймете, какой архетип будет.
Марин, я думаю, у подкаста будет название.
А, ну точно.
И в названии будет написано. Так что интриговать довольно бесполезно.
Да. Я хотела рассказать предысторию о том, что я буквально на днях вернулась из Казахстана, куда я ездила со своей миссией, но была я там на одном интересном мероприятии. Это мероприятие называется «Чемпионат мира по джиу-джитсу среди юниоров». Ну вот, среди молодежи. И вот этот архетип, о котором сегодня пойдет речь, я вкусила прям вот просто приехав туда, во мне оживился вот насколько это могло быть, настолько это и оживилось внутри меня. Архетип героя. Потому что чемпионат мира — это связано с чем? С тем, что собираются спортсмены из разных мест, из разных государств и соревнуются друг с другом за право считаться лучшим в мире в определенном, ну, в данном случае, в джиу-джитсу, виде спорта. И вот, собственно, вот этот дух, который не просто соревновательный, а это дух достижения, дух преодоления, дух противостояния, не побоюсь этого слова, и дух вот этого пути, когда ты идешь и побеждаешь драконов, в данном случае драконы — это другие спортсмены по отношению к тебе. Но я не участвовала как спортсмен, но все равно это не обошло меня стороной. И вот, собственно, вот там архетип героя, он просто вот не то, что незримо присутствует, он заполняет собой все пространство. И даже если ты первый раз попал на такое мероприятие, даже если ты с этим никак не сталкивался, внутри тебя поднимается все, что связано с героическим.
Вот
внутри
оно как
тебя.
Архетипическое работает.
А это прям, ну, конечно, смотри, коллективное, да? Там было огромное количество, ну, то есть представителя большого количества стран. Там была Россия, Казахстан, Филиппины, Таиланд, Канада, Венгрия.
А Бразилия-то была?
Бразилии не было.
А.
Ну, собственно, джиу-джитсу пошло из Бразилии, но как бы самих бразильцев там не было. Но это не отменило, конечно же, вот той атмосферы героической. И сразу вспоминаются это Олимпийские игры, ну, я имею в виду в таком архетипическом...
Оригинале.
Да, оригинале, да. И даже если ты никак вообще к этому не относишься, попадая вот в это пространство, в тебе неизбежно просто оживает все героическое. И если у тебя, в принципе, развита высокая чувствительность, то ты прям чувствуешь, как в тебе, внутри тебя поднимается герой, который хочет: так, дайте мне дракона, мне пора идти. То есть вот прям, если хотите зарядиться, езжайте на какой-нибудь чемпионат.
Mm.
И герой внутри вас проснется. Сегодня мы говорим про архетип героя. Это один из важных, главных, ключевых, ну, после, конечно же, материнского, отцовского, это вот один из главных архетипов. Ну, даже вспомним греческую мифологию. Там есть отдел боги.
Да-да, отдел.
И отдел герои.
Герои, боги, бухгалтерия.
Да.
Юридический отдел.
Там все есть. Поэтому это один из таких ключевых архетипов, которые присутствуют в коллективном и которые неизбежно присутствуют внутри нас.
Ну и в личном, естественно.
И в личном, естественно.
Ты вот дракона упомянула, а я вкину тогда сразу. Есть мнение, что герой — это сознание, а дракон — это бессознательное.
А-а-а. Ну, потому что у нас герой из какого архетипа? Герой выделяется из отцовского, а дракон выделяется
материнский,
из материнского.
Конечно, конечно. Дракона также образно связывают с негативным аспектом материнского комплекса.
Да, есть такое дело. Так, и что мы будем сегодня говорить про героя?
Не знаю, ты мне скажи. Телезрителя, может, вы подскажете, что говорить-то? Принесите текст. А, у нас нет
текста. У нас нет текста. Я только хотела сказать, что вообще-то, уважаемые телезрители, мы никогда не пишем наши подкасты по сценарию. Мы всегда пишем их по теме. У нас есть тема, и все наши выпуски — это живое размышление, живое обсуждение, то, что рождается вот прямо у нас в диалоге с Ольгой Владимировной.
Мне наш звукорежиссер Иван тут доложил, что оказывается, в других подкастах целый штат людей работает.
Над сценарием?
Над всем.
Над всем?
Над всем. И там сценаристы, и редактора, факт-чекеры, менеджеры. Вот так. Знаешь, как живут же люди, оказывается? Если что, мы работаем вчетвером.
Да, мы работаем, Ольга Владимировна, я, наш звукорежиссер Ваня.
И выпускающий редактор Кот. Он кот.
Да, настоящий кот. Но вот видишь, как бывает по-разному. У нас тоже есть свое героическое. Мы идем по этому героическому пути, и у нас вот есть мы, и это хорошо.
Мы здесь как такие Прометеи, что ли?
Да.
Готовьте печень тогда, Марина Петровна. Приготовьте печень.
Вот сейчас, знаешь, так неоднозначно прозвучало.
А что?
Да.
Прометей знал.
Знал, знал.
И мы знаем.
И мы знаем. И Прометей знал, и мы знаем. Мы все знаем. Итак, у нас архетип героя. Он же воин. Ольга Владимировна, кто у тебя любимый герой? Вот именно герой. Вот прежде чем мы перейдем к описанию архетипа героя, вот давай вспомним, какие у нас есть любимые герои. Именно герои.
А у тебя? Я задумалась.
У меня есть на эту тему очень смешная, для меня смешная история. Не уверена, что для всех она смешная. Мы когда были на сборах с Софией, там один из тренеров, он вел у них и зарядку, и пластику, джаз, собственно, и бальные. И с нами был один из пап, то есть там были в основном мамы в нашей компании, и был папа. И папа, значит, такой большой двухметровый борец, он прям борьбой занимался. И когда он увидел этого тренера, который ведет пластику, он сказал: «Господи, я его боюсь, это же Хонгильдон». Мы такие: кто? Оказалось, что Хонгильдон — это корейский герой. И он какой-то там национальный корейский герой. И в начале 90-х, когда только стали выпускаться заграничные фильмы, вот один из первых фильмов, который привезли в Российскую Федерацию, это же тогда, по-моему, СССР было, он назывался как раз «Хонгильдон», про вот такого героя, который, значит, там владел восточными единоборствами и всех там размазывал такой «хей-хей-хей». Я ассоциативно, потому что у нас это прям была такая притча во языцах «Хонгильдон».
Марин, я не люблю героев. Я просто сейчас думала-думала, я хотела сказать «Одиссей», но «Одиссей» не герой.
Нет, «Одиссей» не герой. Геракл герой.
А я не люблю.
Геракл не любишь? Ты вообще героев любишь?
Я не люблю героев.
А почему? Вот что тебя вот в героическом, в героях, что тебя, когда ты говоришь «я не люблю», это значит, что есть нечто, что тебя отталкивает. Не то, что не привлекает, а прям отталкивает.
Простота. Извините.
А, кстати, для героя, забегая вперед, для героя как раз-таки вот то, что говорит Ольга Владимировна, простота, это свойство такого архетипического героя.
Да.
И для него большой челлендж — это как раз-таки осмыслить, да, ради чего он делает. То есть для него это как раз-таки вот путь преодоления, это увидеть. Потому что герой, он же воин, он прост, он сам по себе очень прост. Вот вижу цель, не вижу препятствий. Вот архетип героя связан именно с этим, что он просто ищет возможности. Я пришел и я победил.
Да, все верно. Но вот мне, как мне, герой не нравится. У меня любимого героя нет. Про моих любимцев мы поговорим в следующих выпусках. Расскажи, кто тебе нравится.
Ты знаешь, я задумалась. Потому что я, наверное, вот не могу сейчас припомнить. Я в свое время, когда-то давно, я любила героические фильмы, потому что они очень воодушевляющие и вдохновляющие. Вообще героическое, оно всегда же связано с достижением, преодолением.
С духоподъемностью такой.
И с духоподъемностью. Каждый из нас на определенном этапе своей жизни, он с этим сталкивается, когда нужно пробудить героя. Ну и, собственно, первая половина жизни человека, она героическая
полностью
во многом.
Должна быть, да.
Это потом герой Маздай вместе с эго.
Но мы это пока
придержим. Но основная идея героя — это сражаться с собственной слабостью, преодолевать ее. Это побеждать, это преодолевать препятствия и трудности, несмотря ни на что. И героический паттерн, героический архетип, он заточен именно на это. И внутри нас, конечно, героическое помогает нам не просто устанавливать цели, а героическое помогает нам их достигать. И если говорить про любимых героев, это сейчас прозвучит очень странно, но, наверное, в детстве одним из моих любимых героев была Элли из «Волшебника изумрудного города».
Элли героиня.
Героиня,
да, героиня.
В смысле, да? Вот Элли как героиня.
Она однозначно героиня.
И как вот она шла по дороге из желтого кирпича, и как она преодолевала, и вот своим героическим, как она заражала всех, кто попадал в ее пространство.
Угу.
Будем говорить уже так.
Да, Элли, она же Дороти.
Да. Вот если говорить про моих любимых героев, героинь, да, то там в юношестве одна из моих любимых героинь была Скарлетт О'Хара. Mm-hmm. Именно как героиня, mm-hmm. потому что, ну, это, знаешь, там в юношестве, там, когда там 17-18 лет, и это понятно,
нет,
да?
Нет, а сейчас у тебя есть любимая героиня? Я могу тоже назвать, кто у меня в детстве был любимый герой. Сейчас кто?
Сейчас я не могу тебе назвать своего любимого героя. У меня уже как это годы.
Ну вот, вот, я просто про это и речь, да. Если вопрос, кто был героем в детстве, то да. В детстве должны быть герои, вообще в первой половине жизни должны нравиться герои. Это железно, да. Во второй просто уже...
Во второй акценты смещаются.
Смещаются акценты, да. Мне тоже Элли нравилась. Но она Дороти, да. Дороти. У Баума она Дороти, Элли у Волкова.
У Волкова она. Да, и как раз-таки, когда мы говорим про героев и героическое, то вот в первой половине жизни мы можем брать подростков, например, и мы видим, как вот это героическое внутри них пробуждается,
да,
и как
там
вот это героическое
видно.
Внутри них оживает и оживляет их жизнь. Потому что это то архетипическое пространство, которое должно быть в этом возрасте и в последующем, кстати, тоже должно подниматься. И героическое у нас когда поднимается? Вообще оно поднимается на протяжении всей жизни. Самые пиковые такие – это первая половина жизни. Тогда действительно нужно ставить цели, нужно достигать, нужно преодолевать. В чем-то нужно даже не думать, потому что, да, нужно двигаться прямо. И также у нас есть трудные периоды нашей жизни, когда вот это героическое тоже должно оживать, потому что именно героическое помогает нам преодолевать. Но угу. это уже немножко, наверное, другое героическое, там, когда ты постарше, да, все-таки надо уже там и видеть смысл в своих действиях. То есть герой — это тот, кто сражается.
Да, почему в подростковом возрасте вот как раз любят таких героев, кумиры молодежи, это такие люди, которые бунтари, которые угу. одни против всех, я выйду, я скажу. Вот оно героическое. Вот я пойду с мечом, подниму меч и один сражусь. Ну и, как правило, у героя много последователей. Один он обычно все-таки не бывает, за ним обычно встает. Другие герои.
По сути-то, большая часть сюжетов сказочных, мифологических, кинофильмы, какие-то художественные произведения, они все, кстати, героические.
Да-да-да.
Путь героя, короче.
Да, ну, герой — это эго, по большому счету.
Вот. Давай сейчас сначала рассмотрим два аспекта героя, и потом перейдем уже, собственно, к эго и поговорим о том, почему герою нужно почить.
Ну, хорошо,
на
давай.
Лаврах. А что у тебя? Какие-то сомнения?
Да я думаю, надо это говорить или не надо, но уже сказали.
Но все равно ему надо почить. Эго must die. В какой-то момент эго должно умереть. И это, да, это болезненный очень процесс. Но герой должен умереть для того, чтобы дать пространство, дать жизнь тому, что он создал.
Угу.
Но какие у нас есть позитивные аспекты? Во-первых, какие у нас образы и символы героев? То есть везде, где есть преодоление, везде, где есть достижение цели, везде, где есть сражение, это героическое. Вот прям тут мы можем, начиная с Геракла и 12 подвигов Геракла, всю мифологию поднимаем, там очень много героического. Ну, то есть там были боги, там были, собственно, герои. И там еще были титаны, потому что герои — это те, кто были люди, титаны — это те, кто были полубоги. Тот же Прометей — это тоже про героическое. Геракл — это героическое. Кто у нас еще оттуда?
Ну, Сизиф — герой.
А, точно.
Ахилл — герой.
Потом Троянская война, там же тоже герои.
Да, там одни герои, конечно. Тесей — герой.
Да.
Ясон — герой, точно.
Так, Ясон — герой.
Ну и хватит с вас.
Ну, кстати, можно почитать того же Куна.
Агамемнон — герой из Илиады. В общем, героев много, да, героическое. Оно про борьбу всегда, да, про сражение. Это обязательно должно быть. И герой борется у нас за что, Марина? Герой борется за сокровища. И это часто может быть пленница, может быть принцесса, дева, может быть буквальное сокровище.
Угу.
И это сокровище надо как раз спасти от дракона.
Да.
А дракон у нас — это ужасная мать, негативный полюс материнского архетипа. И надо тогда, если это пленница, если это принцесса, на ней надо жениться после того, как спас. И это у нас тогда анима.
Да.
Вот что нас вот. Делает герой, да, вот что за путешествие героя. Это про сепарацию, это про кристаллизацию анимы из архетипа матери. Ну и бывает, что дракон отцовская символизирует тоже, такое тоже бывает. Угу. Как вы видите, да, это такой, как этап индивидуации. Все равно, конечно же, это про индивидуацию. И символическое получение, освобождение пленницы и обладание ею, свадьба, такой алхимический угу. брак, конъюнкция, да, это же про интеграцию этой части в сознание из бессознательного вырвали у дракона.
О, как классно! Да, вырвали у дракона. И для того, чтобы вырвать у дракона, нужно героическое. Я вот сейчас подумала, что да, что путь индивидуации без героического никак не может проходить.
Конечно, не может. Это
для того,
очень важно.
Чтобы вот из бессознательного взять и интегрировать это в свою жизнь, нужен тот, кто пойдет за семь морей.
Ну, конечно, чем сильнее эго, тем больше оно может вынести бессознательного.
Да.
Чем эго сильнее, тем больше мы из бессознательного можем взять и ассимилировать. Это так важно, потому что иначе это все вообще бессмысленно. Вы будете сидеть и какашки размазывать по стенке, если у вас не будет крепкого эго. Вот что будет с вами.
Подписываюсь.
Потому что содержимое бессознательного не сможет быть обработано и ассимилировано. Герой обязательно нужен. И то, что я говорю, что я не люблю героев, это Марина зря меня спросила. Это плохой пример. Ну, как бы надо любить героев в себе. Просто они бывают разные. Мне нравится Одиссей. Он просто не совсем герой. Но он делает много героического тоже.
А почему он не герой?
Потому что он трикстер.
Но герой же может в себе сочетать трикстера?
Может.
Смотри,
но
в Одиссее
это не
просто...
герой.
Вот, смотри, вот в Одиссее это просто соединяется. А у каждого настоящего героя рядом должен быть трикстер, который будет его подначивать. Потому что само по себе героическое, оно очень простое.
Оно да, ригидное даже, такое.
Оно примитивное, я бы даже
примитивное,
сказала.
Примитивное, да.
Да, вот, а мама сказала, деньги в бидоне, угу. Понимаешь? Вот я пришел и мне надо взять. Невозможно прийти и взять. Для этого нужна иногда еще какая-то выдумка, для этого должна быть хитрость. То есть герой на самом деле, путь героя — это путь трансформации. И когда мы говорим про героическое, то есть есть архетип героя, который в коллективном бессознательном представлен как один из таких ключевых архетипов. И это героическое, архетипическое, оно связано с тем, чтобы достигать, оно связано с тем, чтобы преодолевать и сражаться. Но настоящий путь героя — это всегда путь трансформации. То есть то, что происходит в нашей психике, вот все вот эти процессы трансформации, которые происходят в нашей психике, это и трансформация героического. То есть наш герой должен трансформироваться. И если мы посмотрим...
Для этого вообще герой выходит из дома и идет на зов.
Да. То есть есть героическое, связанное с зовом самости, да, с зовом божественного. Мне надо пойти за 3-9 земель.
Но... Иначе зачем? Туда идти.
Ну да, просто так мы туда не ходим. Да, но слабоумие и отвага не спасут меня.
Не спасут.
Поэтому мне надо это преобразовать. И тогда героическое во мне постепенно заканчивается, умирает буквально, и появляется нечто другое.
Алхимия такая происходит.
Да, то есть вот эта вот трансформация, да, я прихожу, там, пока я иду, я прохожу там какие-то испытания, и эти испытания меня преобразуют, трансформируют. Мое путешествие наделяется смыслом. Я понимаю, зачем я туда иду. Сначала это зов, а потом происходит некое понимание, зачем я туда иду и что мне от этого надо. Так происходит у нас трансформация.
Очень хорошо описала. Угу.
Все, расходимся.
Да.
Я все да? сказала.
Самый короткий выпуск в истории. Смотрите, 20 минут. Все, до свидания.
Я объяснила, что такое героическое. Сколько привела
говорить.
Примеры. Все, мы обо всем поговорили. Идите, воспитывайте в себе героя, если вы в себе его не воспитали в первой половине жизни.
Не, Марин, мы не можем выпустить 20-минутный выпуск, нас на виллу поднимут. Поэтому придется еще посидеть здесь.
Ладно, придется еще посидеть здесь. Поэтому позитивный аспект героя — это добиваться, преодолевать, смелость, отвага, движение, действие. Это то, что вот позитивный аспект героя. Это то, что нам помогает завоевывать. Вот герой, он же завоевывает буквально. То есть он что-то забирает.
Да, он зачем-то идет. Он не просто так.
Да, он что-то забирает. И, конечно же, есть теневой аспект героя. Вот как раз-таки, когда герой не наделяет смыслом свою деятельность, свое действие, свой путь, то остается что с негативной стороны? Ну, это разрушение, это преступник, который использует свое мастерство воина, потому что герой — это воин прежде всего, да, который использует mm-hmm. мастерство воина исключительно для удовлетворения каких-то своих там примитивных потребностей.
Отсутствие такой какой-то рамки, да, тормозов,
да.
разрушения.
Mm-hmm. Нет морали, нет mm-hmm. этики, нет смысла, нет духовности в этом, потому что все-таки позитивный аспект героического — это когда появляется смысл, зачем я туда иду, зачем я преодолеваю. Иначе это превращается просто в сражение ради сражения. И негативный аспект героя — это вот воин в таком самом жестоком свете. Это наемник, который убивает, там, не учитывая ни интересов, ни чувств других людей, ни смысла, который в это может быть вложен. Я имею в виду не в убийство, конечно. Он как раз-таки начинает убивать и разрушать. Вот это такой негативный аспект героического. И если говорить про символы героического, ну, во-первых, это сам путь, дорога, путь с препятствиями, дорога какая-то с препятствиями. Символы героического — это вот, собственно, идея того, что надо кого-то спасти. Да, когда есть там, я не знаю, вон Шрека.
И это про внутреннюю часть будет, потому что Шрек-то тоже, кого он, принцессу спасает?
Да,
вот.
Он же изначально...
Это классическая волшебная сказка.
Вот прям классический сюжет, да. Героический. Шрек...
Поэтому она такая популярная.
Опять, да? Вот.
Ну не только поэтому,
не
но
только
просто
поэтому.
Это залог успеха все равно. Ну то есть канва должна быть классической,
да.
Волшебной сказки. В этом смысле ничего не изменилось.
Фильм «Гладиатор».
Естественно.
Это тоже героическое. И, кстати, вот там в конце он все-таки умирает. И, кстати, соединяется он уже на небесах со своей семьей. Я надеюсь, что я ничего не перепутала, и фильм опять не перепутала. Вот. Какие у нас еще есть символы? Вот есть символы героического, а есть еще атрибуты героического.
Слушай, я, кстати, сейчас про героев вспомнила. Ты когда стала говорить про «Гладиатора», я вспомнила, что я была на лекции Зои, Луиджи Зои, которую мы в прошлом выпуске мы его упоминали.
Да.
Это юнгианский аналитик, автор прекрасных книг, действующий юнгианский аналитик, итальянский, наш коллега. И это была лекция про отца, как раз про отцовское, но и он там касался темы про героев, про кино, про голливудские фильмы. И вот он говорил, что вот в голливудских фильмах, в современных, это Зоя говорит, используются не архетипы, а стереотипы. Ну, то есть современный Гектор — это не архетип, это стереотип, это чисто коммерция. А вот архетипы... Есть, например, у Сокурова. Вот, смотрите, Тарковского, Сокурова. Там архетипы. Есть такая проблемка. Есть такая проблемка, правда, да, что мы вроде как ссылаемся на это, да, и нам надо говорить про архетипическое на основе современных каких-то художественных произведений. Но это действительно бывает не так просто. Потому что в современной массовой культуре архетипы умудряются подменить действительно стереотипами.
А вот у меня сейчас будет глупейший вопрос.
Ну-ка, валяй.
Как отличить архетип от стереотипа? Типа.
Ой, мне кажется, что стереотип будет очень причесанный. Я сейчас так отвечу, что, знаешь, лучше бы не отвечала, непонятно будет. Но оно не живое будет. Это будет как, ну, тебе дают пряник, а он из пластмассы. Выглядит как пряник, но жрать не получается.
Угу. Знаешь, мне просто стало интересно. Вот мы обсуждаем архетипы, и ты сказала очень интересную и очень важную мысль про архетипы и стереотипы, что, ну, Зоя обратила внимание, что коммерческая история кинематографии нынешняя, она преобладает. И поэтому там больше мы будем обнаруживать стереотипов, чем архетипов. Я думаю, что это преимущественно, да. Я бы согласилась, что преимущественно, да. Они же очень много выпускают героических фильмов, особенно если там взять какие-нибудь боевики. Я согласна, там вот как раз-таки оно не цепляет так. То есть это как ты ешь, ешь, но не наедаешься. Вот то, что ты говоришь, неживое, да, у тебя не возникает вот этого насыщения, когда тебя еще не отпускает какое-то время, и у тебя действительно есть ощущение, что что-то с тобой такое тоже произошло. Потому что мне кажется, что соприкосновение с архетипическим, я размышляю, я правда не знаю, но я размышляю на эту тему, соприкосновение с архетипическим, оно неизбежно приводит к какому-то внутреннему движению. Не так, что я вот посмотрел, типа, да, прикольно, да, экшен, да, красочно, вау, какой секси Брэд Питт, да, но при этом нет какого-то внутреннего движения, как будто бы героическое внутри тебя осталось очень как раз вот таким примитивным.
Может быть, архетип не оживляется целиком, берутся какие-то аспекты,
да,
архетипа, которые хорошо выглядят, которые хорошо продаются, вот, вот, которые хорошо продаются. И это может быть не очень достоверно.
И тогда что происходит с человеком?
Но при этом, понимаешь, у меня есть в то же самое время мнение, что вот архетипическое не наебешь. Ну, то есть, если ты берешь архетип, там все равно будет архетипическое.
Конечно.
Даже если ты его стереотипно показываешь.
Ну, конечно. Другой вопрос, что, опять-таки же, это мое предположение, размышление, что есть еще твоя индивидуальная чувствительность к... И тебе могут показать все, что угодно, но тебя не проберет, если ты забаррикадирован. Там, ну, проберет чуть-чуть. путь. То есть вот тут всегда эта палка о двух концах, или там, не знаю, опять это вот про какое-то взаимодействие, сообщающиеся сосуды. Вот. Но героического в сюжетах очень много. И так или иначе оно присутствует, и оно с нами тоже как-то взаимодействует. Нередко, то есть вот мы говорим, что вот такие аспекты, да, там есть позитивные аспекты, есть негативные аспекты, что да, иногда очень нужен негативный аспект героического, когда ты встал и просто делаешь. И нужно в себе это тоже где-то пробудить. Просто встать и сделать, не думая, не осмысляя, не уходя в дебри. Это, может быть, придет потом, и, скорее всего, придет потом. Но проблема, мне кажется, нашего времени в том, что у нас как раз-таки по-настоящему героического-то и мало. Его много снаружи, и очень мало внутри. Мне кажется, что было очень много героического у нас в определенный период нашей истории.
С перебором.
С перебором. Много, да. А сейчас как будто бы оно, наоборот, в таком более спящем, подавленном состоянии.
Да, но героическое как раз-таки нужно для индивидуации, для того, чтобы сепарироваться. Оно нужно для того, чтобы победить негативный аспект материнского комплекса, получить аниму или анимус, интегрировать это в свою психику и начать жить свою жизнь. Поэтому нехватка героического сейчас выглядит вполне резонной, потому что мы с тобой много раз говорили, насколько инфантильно сейчас общество, правда?
И нарциссично.
И нарциссично. И это как раз про отсутствие сепарации. И как раз-таки отсутствие возможности ее совершить. Да, здесь нужен герой. Нужен герой.
Потому что эго — это проекция героя.
Да, эго — это герой.
Эго — это герой. И для того, чтобы жить свою жизнь, как ты сказала, надо укрепить очень хорошо эго. Надо внутри себя этого героя построить, создать и отпустить его в путь, дорожку. Да, и по мере того, как он будет идти, он будет набирать все недостающее для того, чтобы потом в итоге сделать вот этот, завоевать то, что надо завоевать, получить свою медаль.
Мы говорим много о том, что герой должен умереть, да, эго должно умереть в какой-то момент. Но это мы очень сильно забегаем вперед, потому что прежде чем герой умрет, для того, чтобы трансформироваться, вот смерть в мифах и сказках и во снах, и вообще в бессознательном, это про трансформацию, да, она символическая. Прежде чем это произойдет, герой должен победить сначала. Героем становится тот, кто победил. Этот опыт победы необходим. Это первое, что должно быть. Еще хочется сказать, упомянуть, что, Марин, вот знаешь, чем отличается сказочный герой от мифологического?
Чем?
Ну, масштабом. Сказочный герой, он действует в масштабах своего микрокосма. Ну, то есть где-то вот у него там деревня, соседнее царство. А мифологический герой спасает мир.
Угу.
Но это ничего не значит, потому что, ну как ничего не значит? Значит, конечно. Я думаю, что можно это трактовать как то, что мифологическая история, она более объемно-коллективная, да, потому что сказочная история — это история из культурного бессознательного,
да,
а
да.
мифологическая история — это история из коллективного. Ну, культурная, она тоже коллективная, но это вот из архетипического коллективного бессознательного как раз.
Да. Слушай, а я сейчас еще думаю про победить, про то, что прежде чем уйти с авансцены, герой должен победить. И я думаю о тех людях, которые, в частности, приходят на психотерапию, приходят, там, может быть, не на психотерапию, еще куда-нибудь приходят, которые никак не могут преодолеть, победить. То есть, когда приходят, ну, например, приносят запрос. Там, я бьюсь, просто бьюсь, как вот рыба об лёд, у меня ничего не получается. И жизнь моя там какая-нибудь неудавшаяся, не сложившаяся. Иногда это приходит уже там в кризисе среднего возраста. Там, иногда еще до кризиса среднего возраста приходит, говорит, слушайте, я не понимаю, вот я как-то живу, но как будто бы не свою жизнь живу. Я как-то живу, но как будто бы я ничего не могу достичь, я ничего не могу получить. Человек как будто застревает вот в этом процессе, и он застревает либо в самом героическом, то есть он как раз-таки застревает, он не доходит до победы. То есть он все время вот как белка в колесе кружит, он спасает и обратно на круг, спасает и обратно на круг, преодолевает, но без вот этого, без выхлопа победы. Либо он вообще не включает свой героический путь. Но это вот как раз-таки про такую инфантильную историю, скажем. Ну, да и про инфантильную, я думаю, что. И то, и другое. Да, вот этот внутренний герой, он либо остается в рамках чего-то, то есть он не доходит до победы, либо он вообще не включается. Я вот сейчас стала думать про это, потому что прям слово «победа», что это ключевая, на самом деле, история для героя. Для героя действительно ключевое — это победа, это дойти. Собственно, то, что нам позволяет...
Дойти и получить.
Вот, вот, дойти и получить.
Взять.
Взять. И то, что нам позволяет дойти, получить и взять, ну или там освободить,
это
все героическое. Угу. Это все про героический миф, который очень важно внутри себя актуализировать. И я начинаю думать про то, вот что может быть... Потому что, смотри, на пути у героя очень много препятствий.
И помощники есть.
Да, вот. На пути у героя первое, что есть препятствия, и второе, есть помощники. Я опять вспоминаю все время про опус по Юнгу «Работа души», «Инсайт», действие, терпение. И вот, собственно, самое простое, что мы можем сделать... Вот смотри, когда человек приходит в психотерапию, и там тоже есть часть героическая. И в этом героическом узнать про себя что-то новое или посмотреть на свою проблему как-то с другой стороны, там, или на свою жизнь с другой стороны, это не то, что малая часть... Это ничтожно малая часть, потому что основное — это как раз-таки вот это движение и преодоление. Потому что без него у тебя ничего по-новому не получится. Трансформации не случится, если ты не победишь уже внутреннего дракона.
Так задача как раз внутреннего-то и победить.
Но основная задача, да, это победить
он
внутреннего.
Внутри. Угу.
То есть все драконы, они живут внутри нас. И их надо приручить. Ой, я, кстати, вспоминаю «Игру престолов», но ты ее не смотрела.
Угу.
Там Дейнерис, у нее там было 3 дракона, сначала она их приручила. И она их использовала, на самом деле, во благо. То есть там Дейнерис, она тоже героическая. И она их сначала использовала себе во благо. Но потом у нее снесло башенку, и все, и драконы ее вылетели. Ее внутренние драконы вылетели и порушили все вокруг. Ну вот, собственно, кто смотрел «Игру престолов», вот тоже обратите на это внимание. Поэтому ключевая история — это преодолеть препятствия и все-таки дойти до финиша. И тогда мы будем считать, что путь героя свершился.
Угу. Все так, и тогда можно двигаться дальше. Кэмпбелл говорил, запомните эту фамилию, но сначала запомните фамилию Проб.
Угу.
Объяснять ничего не буду. Погуглите. Кэмпбелл говорил, что герой — это человек, который добровольно смирился со своей судьбой. Вот в этот момент, когда он согласился идти на зов. И почему надо соглашаться? Потому что это зов самости. Угу. Речь идет о зове самости, о приглашении начать индивидуацию. А начинается она с рождения. Но много раз в течение жизни человеку поступают вопросы и предложения. Пойдешь? Выходи, может быть, туда. И если на это не соглашаться, отказываться от того, чтобы двигаться по пути индивидуации, я упоминаю про много раз, потому что это не то, что вы один раз решили, пойду по пути индивидуации, и все. Нет, это всю жизнь. Входящие будут всю жизнь. Надо будет делать выбор всю жизнь. И если человек отказывается... Привет, невроз, в лучшем случае. Потому что невроз возникает там, и панические атаки часто возникают там, и многие-многие другие симптомы. Там, где человек отказывается делать что-то, для чего он создан. Идти по пути индивидуации, говоря юнгианским языком. Поэтому, я думаю, Кэмпбелл говорит, что герой — это тот, кто добровольно смирился со своей судьбой, потому что он соглашается идти на зов, понимая, что дальше его ждет, хер знает что.
Очень круто, что ты про это вспомнила. Мне кажется, есть мнение, что героическое и призвание, и индивидуация — это что-то, что должно быть легко, просто, что должно быть... Ну, типа, ты проснулся, а у тебя призвание.
Кстати, да, человек же, когда ищет там свое призвание, предназначение, часто он пытается упростить жизнь.
Да, это то, что упростит жизнь. Я хочу сейчас всех расстроить. Героическое — это то, что усложняет жизнь. Если мы говорим действительно о призвании, это то, что усложнит вашу жизнь, причем в разы усложнит вашу жизнь. И цена вопроса будет очень высока. Я хочу вспомнить по этому поводу две истории. Одна мифологическая, о которой мы говорили в прошлом подкасте. Ну, коли уж мы про нее заговорили, то давайте ее и вспомним. Про Прометея. Он изначально знал.
Во, во, хороший пример.
Он изначально знал, что он сейчас стырит у Зевса огонь. он сделает добро людям, но он ведь действительно сделал добро людям, он привнес в их жизнь что-то хорошее. Вот это его призвание. Вот по Кэмпбеллу, да? И он при этом говорит, да, я понимаю, что меня ждет, и я смирился со своей судьбой, я принимаю ее. И мне кажется, что вот про это очень важно помнить. И второе, что я хочу вспомнить, все истории успешных людей. Но я имею в виду успешных, те, кто изобретатели, вот те, кто герои.
А, то есть ты имеешь в виду неуспешный успех?
Нет, не про успешный успех, конечно, а я про героев. Да даже мы возьмем героев, которые там, Великую Отечественную, которые шли по этому пути, и тех, кого обычно мы называли героями, когда они шли, они понимали, что, скорее всего, я принесу в жертву свою жизнь, но я спасу другие жизни, но это мое призвание.
Да, и это очень важно, что здесь не жертва ради жертвы, а здесь должен быть смысл. Ну, то есть это вот эта вот точка, что я не могу сделать по-другому, не потому что я просто хочу принести в себя в жертву ради жертвы, а потому что вот это я. Вот я не могу сделать по-другому. Вот я сейчас не могу сделать другой выбор.
Да, я вспоминаю опять-таки же спортсменов, которых я наблюдала. Это, кстати, потрясающий вот опыт. Я всем рекомендую как-нибудь сходить на любые соревнования. Вот прям, ну, не экшен, не в смысле не шоу, а именно соревнования, настоящие соревнования. И это потрясающее наблюдение. И я смотрела на этих мальчишек и девчонок, и там прям вот этого героического было много. Когда они отказывались, то есть они от чего-то отказывались ради того, чтобы быть здесь и двигаться вот так, и у них есть смысл, ради чего я это делаю. И, кстати, меня это очень сильно удивило, потому что там ребята не бездумно это делали. Я же общалась с ними, и там было совершенно понимание, ради чего я это делаю, и ради чего я отказываюсь, и я знаю, какая судьба меня ждет. Ну, слушай, элементарно, там есть режим питания, режим тренировок, режим того, режим сего. И на самих соревнованиях там тоже есть свои определенные ограничения, как минимум.
Ну, спорт вообще героическая история.
Конечно, Олимпийские игры, герои состязались. Да. Ну, конечно, это 100% героическая история.
Поэтому вот очень хочется про это говорить, что это не упрощает жизнь, это ее усложняет. Но благодаря вот этому усложнению и осмыслению, ради чего я это делаю, и получается вот эта трансформация. И в конце концов, действительно, герой уходит, герой умирает, он и должен умереть, и на смену ему приходит самость.
Угу.
Герой открывает дорогу самости, эго открывает дорогу,
ну, естественно,
протаптывает. Вот это шелковый путь, не побоюсь этого слова, да, дорогу самости.
Угу.
Но это уже происходит сильно позже.
Угу.
А у кого-то, у кого не происходит вот этого героического, я предположу, что и дороги не происходят к самости. Опять-таки же, героическое — это не какое-то сверхъестественное преодоление, но это преодоление внутри своего пути. Вот это движение внутри своего пути. У каждого своя это будет история. Кто-то изобретатель, кто-то подкасты записывает. Это тоже преодоление. Это тоже путь, путь
героя. Конечно, да, конечно, конечно. Все мы на зов откликаемся, во всяком случае, должны. Ну, правда, должны.
Да, теперь наверняка прозвучит от слушателей вопрос. А как понять, что это зов? Как услышать зов? Как мы поймем, что это зов самости, а это... просто погулять позвали. Как помнишь раньше? Раньше мобильных телефонов не было. И как мы друг друга гулять звали? Стоишь под окном и орёшь.
Да, вот это зов.
Оля, выходи! Вот, кстати, вот он. Но это тоже зов.
Потому что конечно.
Потом ты бежишь гулять, какие-нибудь приключения собираешь, что-нибудь там добываешь и возвращаешься домой покоцанный.
Так мы всю довольный. Жизнь в этом шаблоне, естественно. Мы читаем сначала волшебные сказки, мифы читаем, потом мы, да, играем в это во дворе. Мы в этом всю жизнь. Нас душа к чему-то зовет, а к чему-то не зовет. На самом деле, ну, герой — это универсальная история. Героическое есть в каждом. Это значит, что все способны услышать зов. Возьмите сказки и мифы. Герой не сомневается, он не перепутает. Это его зовут или не его. К нему приходят и говорят, там принцессу дракон украл, надо спасти. И он знает, что это к нему. Вы знаете, когда это к вам. Ну, то есть, если есть сомнения, не сопротивление, потому что может быть сопротивление, а именно вот такое, что дай-ка я найду, где меня тут зовет, так, ну, может быть, здесь, ну, попробуем. Вот, скорее всего, нет. Это какой-то толчок изнутри всегда. У тебя есть способ это объяснить словами? Потому что у меня нет. Я просто в целом такой больше интуитивный тип, и для меня даже в работе вот есть вещи, я это просто знаю. Когда человек рассказывает о чем-то, человек рассказывает о тысяче вещей, да, за время работы, естественно.
Угу.
Но вот всегда есть есть этот толчок изнутри, когда напротив тебя сидит человек, который рассказывает о том, что точно его, и это его да. зов. И я всегда говорю, вот, смотрите, да вот же, вот оно же видно. И этот человек сам не всегда может заметить. Но вот а если у тебя нет психотерапевта, который тебе будет говорить и чувствует это, и говорит, вот здесь, что делать тогда? У тебя есть какой-то вот, вот ответ?
Я сейчас попробую зайти. Ну, так себе, конечно, через мышление получится. Первое, о чем я в этих ситуациях вспоминаю, появляется энергия. Вот ты говоришь, толчок изнутри. На самом деле, в этот момент же мы можем это...
Так себе через мышление, Марина.
Но я все говорю, так себе получится.
Энергия появляется, да, движение либидо. Даже если ты сидел, засыпал до этого, какая-то мысля приходит, деятельность какая-то да. появляется, и ты так, о, и движение, блин, ну в этом правда столько энергии.
Вот в этом, ты чувствуешь в этом энергию. То есть для меня это вот первый признак. И даже когда я на сессиях сижу, и вот ты говоришь, вот интуитивно, я это чувствую прям по энергии.
У меня это телесно даже
физически,
можно ощутить.
Ты физически просыпаешься. Угу. Потому что иногда ты прям засыпаешь, и это ни для кого не секрет, потому что как раз энергия куда-то уходит, и ты оказываешься в каком-то болоте. И явно мы тогда, скорее всего, либо говорим не о том, ну, короче, там свои нюансы есть.
Это очень все, да, ощущается.
Там все очень по-разному,
очень
индивидуально.
Очень всё ясно, на самом деле.
Да, но на самом деле ясно. Второй момент, я сейчас опираюсь на свой опыт. Ну, ладно, я, может быть, в этом смысле такая более ригидная. Вот все знаковые истории, они происходили как раз первое. Я чувствовала энергию, и меня туда тянуло. Ну, то есть, когда ты не можешь успокоиться.
Марина Петровна и ее способ объяснить через мыслительную функцию, пожалуйста, добро пожаловать, аплодисменты. Объяснила, спасибо. Значит, энергия, и меня туда тянуло. Ну ладно, на самом деле я просто тоже не могу.
Но это сложно объяснить. Да. Вот в том-то и дело, что это сложно объяснить. Иногда ты головой понимаешь, что, ну да, вот это, наверное, логически понятно, но там нет энергии. Вот там нет энергии. И ты, значит, гундишь там и гундишь себе. Как таковой энергии нет.
Это вот сидишь с человеком, бывает, я не про работу даже вообще в кабинете, я просто в принципе...
Я думала про меня.
И про тебя тоже. Вот бывает, сидишь с человеком, и он тебе что-то рассказывает, и ты прям сейчас...
Да.
Ну, не могу. Ну, вроде все нормально говорит, но не могу. И потом он какую-то мысль вставляет, и тебя прям так типа, о, а ну-ка расскажи про это поподробнее. Потому что ты понимаешь, вот оно. Вот про что пришел рассказать человек. Вот про это. Ну, это достаточно логично вообще-то. Обработайте это как-нибудь. Давайте.
Мы верим
в вас.
У кого
мыслительная функция ведущая?
У меня интуитивная ведущая. Ну что я могу сделать? Я интуит. Вот. Но да, как могли, так объяснили. А дальше уж сами. Мы не можем за всех все делать. Правильно? Правильно.
Золотые слова.
Да. Я их прям осваиваю.
Хорошо. Тогда мы напомним, в прошлом выпуске вам уже рассказывали про то, что в ПСАП, в профессиональном сообществе аналитических психологов, в котором мы с Мариной состоим, и в сообществе, и в совете, это наша родненькая комьюнити, будет 7 октября творческая встреча про индивидуальное и коллективное в аналитическом пространстве. Там будут рассказывать про клубы, которые есть в ПСАП, киноклубы, книжные клубы, аналитические книги можно читать, фильмы аналитические обсуждать. Ну и вообще там будет, короче, презентации, обсуждения.
И общение.
И общение, да. В Москве на Ярославской, на ВДНХ будет очная встреча, и можно в онлайн-встрече принять участие. Мы вас приглашаем, оставим все подробности в подписи. Напоминаем, в прошлый раз вам говорили, но вот 7 октября ближе и ближе, неумолимо, можно сказать, приближается, уже на следующей неделе это все будет, так что, кто планировал, напоминаем, да, и решайте, приходите. Если вы даже не аналитические психологи, вам все равно может быть интересно, и вообще это открытое сообщество, всем рады, так что давайте.
Вот, кстати, на этом объявлении вы можете потренироваться, почувствовать зов, потому что...
О, супер, да, точно.
Да, потому что вот мы вам предлагаем посетить такое мероприятие, для нас очень интересное. И, возможно, вот вы там нас послушаете, вот это объявление послушаете и что-то почувствуете внутри себя. И можете прийти и проверить, каково это было для вас. Потому что, да, иногда мы ошибаемся, это вполне себе нормально и естественно, мы так и проверяем, собственно.
Да, и чтобы проверять, надо ошибаться.
Конечно, чтобы вот понять действительно то не то.
Угу.
Вот, поэтому можете как-то послушать себя. А может быть, кто-то придет, не обязательно вы там останетесь, а наоборот, что-то вот новое для вас откроется, и вы пойдете дальше. И вот эта встреча как раз, может быть, она просто как помощник выступает, потому что на пути героя всегда есть помощники. Всегда.
Да.
Есть препятствия и есть помощники. Вот мы заодно с вами все и проверим.
Отлично, послушайте, зовет, не зовет, и решите заодно, класс, закончим на этом отличном упражнении.
Да. Ну, а с вами были Ольга Макарова и Марина Пономарева, аналитические психологи, которые сегодня говорили о героическом, а дальше они пойдут делать героическое что-нибудь. Хотя мы уже сегодня сделали. Я считаю, что можно отдохнуть.
Да, вообще надо дозировать.
Да, надо дозировать
героическое.
Ну все,
дорогие друзья, до встречи, до свидания.